Говорит радио «Свобода». С другого берега.
Мы продолжаем чтение глав из повести Сергея Довлатова «Ремесло», которая вышла в «Ардисе», крупнейшем американском издательстве, специализирующемся на русских книгах. В первой части повести герой безуспешно добивался литературного признания в Советском Союзе, а во второй части, уже в эмиграции в Нью-Йорке, он и его друзья, журналисты Баскин, Дроздов и Мокер, создают новую русскую еженедельную газету под названием «Зеркало». При этом он не оставляет и своих литературных занятий. Финансировать газету на первых порах помогает американский бизнесмен Ларри Швайцер. Газета начинает выходить, вызывает определенный резонанс. Но отсутствие опыта, достаточных средств и помехи, чинимые конкурентами, в частности, редактором более старой нью-йоркской русской газеты Боголюбовым, создают на пути героя и его коллег массу препятствий. Следует отметить, что названия газет и имена действующих лиц, за исключением самого автора и главного героя, вымышленные. Итак, главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Читает автор.
Увы, дела в редакции шли не лучшим образом. Редактор, конкурирующий газеты «Боголюбов», конечно, отравлял нам существование. Но и сами мы делали разнообразные глупости. Отсутствие денег порождало легкую нервозность. Мы начали ссориться. Баскин, например, постепенно возненавидел Мокера. Он называл его кипучим бездельником. А ведь Мокер казался поначалу самым энергичным. И деньги раздобыл фактически он. Наверное, это была вершина его жизнедеятельности. Единственная могучая вспышка предприимчивости и упорства. После этого Мокер не то чтобы стал лентяем, но ему категорически претили будничные административные заботы. Он ненавидел счета, бумаги, ведомости, прейскуранты. Реагировал на одно письмо из 10. При этом забывал наклеивать марки. Его часами дожидались люди, которым Мокер назначил свидание. Короче, Виля был чересчур одухотворенной личностью для простой работы. Зато целыми днями, куря сигару, он говорил по телефону. Баскин считал все его разговоры праздными. Мокер оправдывался: «Я генерирую идеи». Баскина раздражало слово «генерирую». Мокер тоже не жаловал Баскина. Он называл его товарищем Сталиным. Обвинял в тирании и деспотизме. Дроздов, наоборот, работал много и охотно. Он был готов писать на любые темы, в любых существующих жанрах, а главное, с любых позиций. Случалось мне давать ему на рецензию книги. Дроздов уточнял: похвалить или обругать. Однажды Баскин заявил: мы обязаны выступить на тему советско-афганского конфликта. Дроздов заинтересованно приподнялся: на чьей стороне? И все-таки дело шло. О нас писали крупнейшие американские газеты. Две статьи вышли под одинаковыми заголовками: «Русские идут». К нам приходили радио и тележурналисты. Нами интересовались словистские кафедры. Мы давали бесчисленные интервью. Короче, резонанс мы вызвали довольно бурный. Следующую главу я назвал «Наши люди». За год мы обросли целым кругом постоянных внештатных сотрудников. Это были разные, в основном талантливые и симпатичные люди. Платили мы им сущие гроши. Среди наших авторов выделялся публицист Зарецкий. Когда-то он был известным советским писателем. Выпустил 26 толстых книг о деятелях науки. Достигнув творческой зрелости, начал писать о гениальном биологе Вавилове. И тут его пригласили в КГБ. Разве товарищ публицист не знает, что Вавилов был арестован как шпион, что он скончался в лагерном бараке? Ах, знает и все-таки собирается писать о нем книгу. Разве мало у нас гениальных людей, которые умерли в собственных постелях? Раз-два я обчелся, сказал Зарецкий. Так начались его разногласия с властями. Через год Зарецкий эмигрировал. Это был талантливый человек с дурным характером, при этом самоуверенный и грубый. Солидные годы и диссидентское прошлое возвышали Зарецкого над его молодыми коллегами. С Мокером он просто не здоровался. Администратор для Зарецкого был низшим существом. Разговаривая с Баскиным, он простодушно недоумевал. «Так вы действительно увлекались хоккеем? Что же вы писали на эту странную тему? Если не ошибаюсь, там фигурируют гайки и клюшки». «Не гайки, а шайбы», — мрачно поправлял его Эрик. Зарецкий спрашивал Дроздова. «Скажите, у вас есть хоть какие-нибудь моральные принципы, самые минимальные? Предположим, вы могли бы донести на собственного отца? Ну, а за 1000 рублей? А за 20 000 могли бы?» Дроздов отвечал: «Не знаю, не думаю, вряд ли». Ко мне Зарецкий относился чуть получше, хотя, разумеется, презирал меня, как и всех остальных. Его редкие комплименты звучали примерно так. «Я пробежал вашу статью. В ней упомянуты Толстой и Достоевский. Оказывается, вы читаете книги». Выносили его с трудом, но у Зарецкого была своя аудитория. За это старику многое прощалось. Кроме того, он был прямой и честный грубиян, далеко не худший тип российского интеллигента. Политические обзоры вел Гуревич. Это был скромный, добросовестный и компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры заканчивались словами «будущее покажет». Наконец я ему сказал: «Будь чуточку нахальнее, выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. Ошибайся, черт возьми, но будь смелее». Гуревич сказал: «Постараюсь». Теперь его обзоры заканчивались словами «поживем, увидим». Отдел театра и кино вела у нас супружеская пара Лисовских – Толя и Рита. Толя был инфантильным, капризным, начитанным мальчиком с хорошим английским. Рита обладала волевым и напористым характером. Как ни странно, их брак получился удачным. Хотя Рита была старше мужа лет на 20. Я с юности знал ее по Ленинграду. Ну, читатели уже, наверное, привыкли к тому, что в текст у меня вкраплены миниатюры из записной книжки под общим названием «Соло на Ундервуде». Значит, далее следует такая запись. Как-то мы завтракали с Лисовским в пиццерии. Рита вышла позвонить. Толя вдруг покраснел и спрашивает: «Это правда, что вы ухаживали за моей женой?» Я мягко ответил: «Правда, но это было за год до вашего рождения». Статьи они писали быстро и талантливо. Отделом юмора заведовал Соколовский, один из самых ярких людей в эмиграции. Писал он с необычайной легкостью и мастерством. Чаще всего это были стихотворные фельетоны или миниатюры примерно такого содержания. «Трещит на улице мороз, снежинки белые летают, замерзли уши, мерзнет нос, замерзло все, а деньги тают».
Говорит Радио Свобода. В программе «С другого берега» вы слушаете главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Напоминаю нашим радиослушателям, что в судьбе автора повести и ее центрального героя немало общего. Сергей Довлатов настойчиво пытался опубликовать свои произведения на родине, был вынужден эмигрировать, основал с друзьями новую русскую еженедельную газету в Америке, а к тому времени, когда она, не выдержав конкурентной борьбы, прекратила свое существование, у Довлатова вышло на Западе несколько книг в общей сложности на 4 языках. Таким образом, и автор, и его герой остаются верны своему основному призванию. Продолжаем чтение глав из повести Довлатова «Ремесло». Передаю микрофон автору.
Кроме журналистов, в редакции постоянно находились самые загадочные личности. К нам тянулись все обездоленные, праздные, разочарованные, запутавшиеся люди. Тем более, что рабочий день у нас, как правило, заканчивался выпивкой. Заходил эстрадник Беленький, который так и не смог получить работу. Зато успел пристраститься к марихуане. Заезжал на своем радиоофицированном такси бывший форцовщик Акула. рассказывал о ночных похождениях в Гарлеме и в Бронксе. Например, он говорил: «Америка любит сильных, мужественных и хладнокровных. Вот уже год я занимаюсь карате. Под сиденьем у меня хранится браунинг. В кармане нож. Мои нервы превратились в стальные тросы. Как-то останавливают меня двое черных. Что-то говорят по-своему. Я понял только одно слово – деньги. А у меня было долларов 50. «Ну и чем же все это кончилось?» – спрашивали мы. Отдал им 50 долларов и рад был, что ноги унес. Мрачно заканчивал акула. Появлялся у нас и религиозный деятель Лемкус. Говорил, что ведет на какой-то загадочной радиостанции передачи о любви и христианском смирении. Параллельно торгует земельными участками в Рочестере. Баскин подозрительно спрашивал: «Что такое Рочестер? Может, это название кладбища?» «Ничего подобного», — заверял его Лемкус. «Это сказочное место. Вы можете купить там недорогое бангало». Эрика раздражало слово «бангало». Заходил в редакцию и отставной диссидент Караваев. Это был прирожденный революционер, темпераментный, мужественный и самоотверженный. Недаром он 20 лет провел в советских лагерях. Караваев ненавидел советскую власть и отважно противостоял ее давлению. На счету его было 9 голодовок и 13 месяцев в ШИЗО. На одном из судебных процессов Караваеву задали вопрос: «Ваша национальность?» «Заключенный», — ответил Караваев. Наконец его выпустили по ходатайству Киссинджера, и Караваев оказался на свободе. Первую неделю он беспрерывно давал интервью западным газетам. Затем прочитал несколько лекций, опубликовал в русской прессе десяток статей. Речь в этих статьях шла о преимуществах демократии над тоталитаризмом. Через 6 недель Караваев исчерпал все свои мысли. Отныне ему было совершенно нечего делать. Профессии он не имел, языком овладеть не пытался, литературных способностей не обнаружил, становиться таксистом ему не хотелось. Караваев был только героем. К сожалению, это не профессия. Он ненавидел советский режим, однако жизнь без него для Караваева лишилась смысла. Он все больше пил, неутомимо создавал какие-то партии, лиги, объединения, писал нескончаемые манифесты и декларации, призывал окружающих к борьбе за новую Россию, как, впрочем, и за новую Америку. Все его произведения начинались словами: «В обстановке надвигающегося кризиса демократии считаю целесообразным заявить». Мы испытывали к нему глубокое сочувствие. Дважды Караваев приносил мне свои рассказы. Почему-то из жизни дореволюционной аристократической Москвы. Я запомнил, например, такую фразу. «Барон учтиво приподнял изящное соломенное канапе». Автор, видимо, хотел сказать «канатье». Печатать эти рассказы, да еще в газете, было невозможно. Караваев затаил на меня обиду. Реже других заглядывал экономист Скафарь, который уже год подыскивал невесту. На это уходили все его силы. Пока что брачные конторы рекомендовали ему всякий залежалый товар. Да и сам экономист едва ли был завидным женихом. Чужестранец в синтетическом пиджаке без определенных занятий. Вряд ли на такого польстится мадемуазель Брук Шилдс. Жили мы довольно весело, хотя тучи на горизонте уже сгущались. Следующая глава – «Бремя демократии». В Союзе нам казалось, что мы убежденные демократы. Еще бы, ведь мы здоровались с уборщицами, пили с электромонтерами и, как положено, тихо ненавидели руководство. Тоталитаризм нам претил, и мы ощущали себя демократами. Наконец был сделан выбор. Мы эмигрировали на Запад, приехали, осмотрелись, и стало ясно, что выбрать демократию недостаточно, как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию. Профессией надо овладеть, то есть учиться, осваивать знания. С демократией такая же история, потому что демократия – это великая сила, но и тяжкое бремя. В редакции я многое понял. Ощутил, например, всю степень бессилия мистера Рейгана. В редакции давить нельзя, приказывать нельзя. Самые незначительные вопросы решаются голосованием. А главное, все без конца дают тебе советы, и ты обязан слушать. Иначе будешь заклеймен как авторитарная личность. В Союзе мы были очень похожи. Мы даже назывались одинаково, идейно чуждыми. Нас сплачивали общие проблемы, тяготы и горести. Общее неприятие режима. На этом фоне различия были едва заметны. Они не имели существенного значения. Ни стукач, ни ворюга уже хорошо, уже достижение. Теперь мы все очень разные. Под нашими мятежными бородами обнаружились самые разные лица. Есть среди нас либералы, есть демократы, есть сторонники монархии, правоверные евреи, славянофилы и западники. Есть, говорят, в Техасе даже один марксист. И у каждого свое законное, личное, драгоценное мнение. Так что любой разговор немедленно перерастает в дискуссию. Настоящему капиталисту легче. У него в руках механизмы финансового стимулирования. А наши-то сотрудники работали почти бесплатно. А если ты человеку не платишь, значит, хотя бы должен его любить. В общем, мало того, что нас давили конкуренты, мало того, что публику иногда шокировали наши выступления, но и в самой редакции проблем хватало. Дело шло с перебоями, рывками.
Говорит Радио Свобода. Передача «С другого берега». Вы слушаете главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Повесть состоит из двух частей – «Невидимая книга» и «Невидимая газета». В первой части речь идет о неудачных попытках центрального героя издать свою прозу в Советском Союзе, а во второй части – говорится о неудаче, связанной с созданием новой газеты в Соединенных Штатах Америки. Исследуя обе неудачи, автор приходит к самым неожиданным для него выводам. Итак, новая повесть Сергея Довлатова «Ремесло». Читает автор.
Следующую главу я назвал «Бизнес не порок». Мы постигали азбучные истины. Азы капиталистического производства. Так, например, мы обнаружили, что бизнес не порок. Для меня это было настоящим откровением. Так уж мы воспитаны. В Москве деловыми людьми называют себя жулики и аферисты. Понятие «маклер», «бизнесмен» ассоциируется с тюремной решеткой. А уж в литературной, богемной среде презрение к деловитости нескрываемое и однозначное. Ведь мы же поэты, художники, люди искусства. Этакие беспечные, самозабвенные жаворонки. Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова «дебет», «кредит» нам и выговорить-то противно. По-нашему уж лучше красть, чем торговать. Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, считается едва ли не героем. А грузин, законно торгующий на рынке лимонами, объект бесконечных презрительных шуток. В Америке, мне кажется, бизнесмен – серьезная, уважаемая профессия, требует ума, проницательности, высоких моральных качеств. Настоящий бизнесмен умеет рисковать и проигрывать. В минуту неудачи сохраняет присутствие духа, а в случае удачи – тем более. Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью, особенно здесь, в Америке. Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? 200, 300 тысяч. А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак. Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному гармоническому тождеству усилий и результата, самым доступным показателем которого является цифра. Короче, нам требовался бизнес-менеджер. Попросту говоря, хороший администратор, деловой человек, потому что Мокер занимался только общими вопросами. Журналистского опыта было достаточно. С административными кадрами дела обстояли значительно хуже. Умный пойдет в солидную американскую фирму. Глупый вроде бы не требуется. А без хорошего менеджера работать невозможно. Тем более, что мы узнали столько нового. Во-первых, окончательно стало ясно, что наша газета – товар. Примириться с этой мыслью было трудно. Вы только подумайте, любимая, родная, замечательная газета, плод бессонных ночей, результат совместных героических усилий, наше обожаемое чадо, боготворимое дитя, нетленный крик души и вдруг товар, наподобие колбасы или селедки. Увы, все это так. Ты можешь написать 14-ю симфонию, Гернику, Анну Каренину, создать искусственную печень, лазер или водородную бомбу. Ты можешь быть гением и провидцем, великим еретиком и героем труда. Это не имеет значения. Материальные плоды человеческих усилий неминуемо становятся объектом рыночной торговли. В сфере духа Модельяни – гений, а художник Герасимов – пошляк и ничтожество. Но в сфере рынка Модельяни – хороший товар, а Герасимов – плохой. Модельяни рентабелен, а Герасимов – нет. Законам рынка подчиняется все, что создано людьми, и законы эти общие. Для Зарецкого и Микеланджело, для гусиных желудков и еженедельника зеркала. Я все твердил. Без хорошего администратора дело не пойдет. Баскин соглашался. Значит, надо выгнать этого бездельника Мокера. Следующая глава «Шальные деньги». В декабре журнал «Нью-Йоркер» опубликовал мой рассказ, и мне действительно заплатили около 4000 долларов. Переводчица Лин Фарбер казалась взволнованной и счастливой. Я тоже, разумеется, был доволен, но все-таки меньше, чем предполагал. Слишком долго, повторяю, я ждал этой минуты. Ну а деньги, естественно, пришлись очень кстати, как всегда. Все меня поздравляли. Говорили, что перевод выразительный и точный. Затем мне позвонил редактор «Нью-Йоркера». Сказал, что и в дальнейшем хочет печатать мои рассказы. Интересовался, как я живу. Я сказал, извините, у меня плохой английский. Вряд ли мне удастся выразить свои переживания. Я чувствую себя идиотом. Надеюсь, вы меня понимаете. Редактор ответил, все это даже американцу понятно. Деньги, полученные в Нью-Йоркере, мы, к собственному удивлению, истратили разумно. Жена приобрела в рассрочку наборный компьютер за 9 тысяч. Сделала первый взнос. Заказы мы надеялись получать у русских издателей. Например, у Карла Профера в Ардисе. И он действительно сразу прислал моей жене выгодную работу. Лин Фарбер взялась переводить следующий рассказ. В эти же дни ей позвонил литературный агент. Сказал, что готов заниматься моими делами. Поинтересовался, есть ли у меня законченная книга. Лин Фарбер ответила, как минимум штук 5. Агента звали Чарли. Я сразу же полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу брал руками. Для меня это было важно, поскольку в ресторанах я испытываю болезненный комплекс неполноценности. Не умею есть как следует, боюсь официантов. Короче, чувствую себя непрошенным гостем. А с Чарли мне всегда было легко. Хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это получается. К тому же Чарли был розовым, левым. А мы, российские беженцы, правые все как один. Правее нас, как говорится, только стенка. Значит, я был правым, Чарли левым, но мы великолепно ладили. Я спрашивал его, вот ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый? Почему живешь на 74-й улице? Чарли в ответ говорил. Во-первых, я, к сожалению, не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует. И пока он не умер, богатым живется лучше. В юности Чарли едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди. Я твердил, спасибо тебе, Чарли. Вряд ли ты на мне хорошо зарабатываешь. Значит, ты идеалист, хоть и американец. Чарли отвечал мне, не спеши благодарить. Сначала достигни уровня, при котором я начну обманывать тебя. Я все думал, бывает же такое. Американец, говорящий на чужом языке, к тому же розовый, левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочное дело человеческое общение. Следующая глава «Письмо оттуда». Это письмо дошло чудом. Вывезла его из Союза одна героическая француженка. Из Союза она нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по 20-30 штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана. А мы еще ругаем западную интеллигенцию. Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера. И дальше. Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично, живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно, юмор и так далее. В общем, много есть хорошего. Я же хочу сказать о том, чего нет, и чего газете, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого, твоего и нашего прошлого, нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности. Твоя эмиграция – не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно где – в Америке, в Японии, в Ростове. Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко. Все остальное лишь унижает достоинство писателя. Хотя растут, возможно, шансы на успех. Ты уехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной. Ты уехал рассказать. Так помни же о нас. Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными, динамичными. Почти такими же стремительными, как ваши автомобили. Почти такими же содержательными, как ваши холодильники. Говорят, вы решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина. Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так. Игра, притворство. Да какие вы американцы? Бродский, о котором мы только и говорим. Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от разъезжей до Чайковского и от стремянной до штаба. Смешнее этого трудно что-нибудь придумать. Не бывать тебе американцем и не уйти от твоего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы. Тебя окружает прошлое, то есть мы, безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки. Еще раз говорю, помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи. В этом кошмаре, в этом аду мы узнаем друг друга не по именам. Как? Это наше дело. Я много раздумывал над этим письмом. Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло. А если произошло что-то самое дикое и нелепое, если Родина отвергла нашу любовь, унизила нас, предала наши интересы. Тогда благородный человек говорит, матерей не выбирают, это моя единственная родина. Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. Нищая, голодная, безумная, испившаяся, потерявшая, загубившая и отвергнувшая лучших сыновей. Где уж ей быть доброй, веселой и ласковой? Березы, оказывается, растут повсюду, но разве от этого легче?
Вы слушали главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Текст читал автор. Продолжение повести «Ремесло» вы услышите в следующих передачах «С другого берега».